Хэрод впервые оказался к северу от охраняемой зоны. Подземный комплекс поразил его, хотя он и догадывался, что где-то на острове должен находиться штаб охраны. Несмотря на то, что на сторожевых постах и в контрольных пунктах всегда толкались человек 30 в камуфляже, это было ничто по сравнению с армией телохранителей в неделю проведения летнего лагеря. Тони подозревал, что основные силы Баронта сосредоточены в море, на яхте и патрульных катерах, и внимание их направлено на то, чтобы не подпускать никого к острову. Интересно, что думают эти охранники о суррогатах и игре? Хэра 2 десятилетия работал в Голливуде и знал, что есть люди, готовые за деньги совершить себе подобными все что угодно. Он был уверен, что Барант, даже не прибегая к своим способностям, с легкостью мог обеспечить себя необходимым контингентом службы безопасности. Загоны для суррогатов были вырублены в природной скале и находились в коридоре гораздо более древнем и узком, чем остальная часть комплекса. Хэрод, следуя вдоль ниш, где, скорчившись, лежали обнаженные тела, в который раз подумал: «Вот отличный сюжет для фильма». Но если бы какой-нибудь сценарист принес Тони нечто подобное, он задушил бы его, а потом посмертно исключил из гильдии. Эти загоны были построены еще во времена плантатора Вандерхуфа, а некоторые существовали уже при Дюбуа, — рассказывал Барент. Нанятый мной археолог высказал предположение, что именно эти камеры использовались испанцами для размещения мятежных элементов индейского населения острова, хотя испанцы редко устраивали базы так далеко к северу. Как бы то ни было, эти камеры высечены в скале еще до 1600 года нашей эры. Интересно отметить, что первым рабовладельцем этого полушария был Христофор Колумб. Он переправил на кораблях в Европу несколько тысяч индейцев, и еще несколько тысяч были порабощены им и убиты на островах. Он истребил бы все коренное население, если бы не вмешался папа Римский, пригрозивший ему отлучением от церкви. Вероятно, папа был недоволен своей долей, — иронично заметил преподобный Джимми Оэнсаттер и спросил: «Из этих можно выбирать?» «Любых, кроме тех двоих, которых вчера вечером привез мистер Хэрод», — ответил Барант. «Я так понимаю, ты бережешь их для себя, Тони?» «Да», — подтвердил тот. Кеплер подошел ближе и дружески взял Хэрода за локоть. «Джимми сказал мне, что один из них мужчина. У тебя меняются вкусы, Тони. Или это кто-то из твоих друзей?» Хэрод окинул взглядом идеальную стрижку Джозефа Кеплера, его превосходные зубы, ровный загар, и у него возникло искушение каким-нибудь образом нарушить эту гармонию. Но он промолчал. «Мужчина?» — удивился Вилли. «Тони, стоит тебя оставить на несколько недель, как ты начинаешь меня удивлять. И где же этот мужчина, которого ты собираешься использовать?» Хэрод пристально посмотрел на старого продюсера, но лицо Бордена было непроницаемым. «Где это там?» — бросил он, сделав неопределенный жест рукой. Группа рассеялась по коридору, продолжая разглядывать и оценивать тела, как судьи на собачьей выставке. Вероятно, кто-то приказал узникам вести себя тихо. А может, присутствие этой пятерки так подействовало на них? Но в загоне царила мертвая тишина, нарушаемая лишь звуками шагов и падающих капель в темной, никем не используемой части древнего подземного хода. Хэрод нервно переходил от ниши к нише в поисках тех двоих, которых он привез из саванны. Неужели Вилли снова играет с ним? Или Хэрод заблуждался насчет того, что происходит? Нет, черт побери, никто другой не мог заставить его привести на остров специально обработанных суррогатов. Если только Кеплер и Саттер не замышляли чего-то. Или Барант не вел особо изощренную игру. Может, его просто пытаются заманить в ловушку, чтобы дискредитировать? Хэроду стало не по себе. Он с тревогой вглядывался сквозь прутья решеток в побелевшие испуганные лица, подозревая, что сам выглядит точно так же. «Тони!» — окликнул его Вилли, находившийся в шагах в 20 впереди. «Это и есть твой избранник?» Хэрод быстро подошел и глянул на мужчину, лежавшего в нише на уровне его груди. Тени обострили резкие черты его лица, так что щеки казались совсем впалыми, но Хэрод был уверен, что это тот самый человек, которого он привез из саванны. «Какого черта замыслил старик?» Вилли склонился ближе к решетке. Мужчина отпрянул, глаза его были красными от сна. Они явно узнали друг друга. «Добро пожаловать в ад, моя пешка!» — тихо сказал Вилли по-немецки.
«Пошел к дьяволу, оберст!»
— сквозь зубы, тоже на немецком, бросил узник. Вилли рассмеялся, и смех его гулко прокатился по коридору. Хэрет вдруг понял, что облажался по полной. «Если только это не Вилли развлекается!» К ним подошел Барант, его седые волосы мягко поблескивали в свете тусклой лампы. «Вас что-то рассмешило, джентльмены?» Вилли хлопнул Тони по плечу и улыбнулся. «Мой протеже рассказал мне анекдот, К. Арнольд. Ничего более». Барант посмотрел на обоих мужчин, кивнул и двинулся дальше. Не отпуская плеча Херда, Вилли сжал его так, что лицо Тони исказило гримаса боли.
«Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь, Тони», — прошипел старик, лицо его побагровело. «Поговорим об этом позже».
Он повернулся и двинулся за Барантом и остальными к выходу. Хэрет изумленно уставился на человека, которого считал пешкой Вилли. Обнаженный, тот лежал, свернувшись на холодном камне за стальной решеткой. Бледное лицо почти полностью скрадывали тени. Он выглядел старым и изможденным. На запястье левой руки явственно вырисовывался недавний шрам. Сквозь кожу проступали ребра. Этот человек казался Хэроду абсолютно безопасным, если не считать непокорного блеска его огромных печальных глаз.
«Тони!»
— окликнул преподобный Джимми Уэйнсаттер.
«Поторапливайся! Мы возвращаемся в особняк и начинаем игру!»
Хэрод кивнул, бросил последний взгляд на человека за решеткой и пошел прочь, на ходу высматривая достаточно молодую и сильную женщину, которую он мог бы легко овладеть для сегодняшней ночной забавы.